уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Умные парни». К нам пришел Алексей Пушков, сенатор, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике, вроде бы ничего не забыл. Здравствуйте, Алексей Константинович.
Добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948, телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно на нас посмотреть, можно нас послушать и можно нам в чат написать сообщение по делу, обязательно зачитаем, а Алексей Константинович по возможности на них ответит. Давайте же начнем с того, что в НАТО перечислили условия диалога с Российской Федерацией. Периодически такие новости возникают, и в этой связи вопрос у меня. Возможен ли, в принципе, этот диалог? Очевидно ли, что стороны дошли до каких-то красных линий, когда надо стоп остановиться? А давайте, может быть, все-таки поговорим?
Ну, поговорить всегда полезно. Так только что разговаривали. Только что разговаривал Владимир Путин с Джозефом Байденом. И обсуждали вот эти вопросы, Россия выдвинула предложение о том, что НАТО должны нам дать гарантии безопасности, поскольку, причем нежелательно, а именно в письменном виде, потому что в устной форме эти все обещания нарушаются. В свое время Горбачёв давал обещание Джеймс Бейкер, госсекретарь Соединенных Штатов Америки, что НАТО ни на дюйм не продвинется на восток после объединения Германии. И то же самое говорил Миттеран, Джон Мейджор, Гельмут Коль. И, как мы знаем, закончилось это все тем, что в 97-м году было принято официальное решение о расширении НАТО сначала на 3 страны, потом еще на прибалтийские государства, Румынию, Болгарию и так далее. Поэтому мы говорим о том, что выход НАТО на нашу совместную границу с Украиной, которая весьма протяженная, это уже казус белли, это уже практически подготовка к войне. А зачем, собственно, НАТО принимать в свой состав Украину, только если не готовить из нее плацдарм для того, чтобы угрожать
России? И для этого даже не обязательно принимать Украину в состав НАТО.
Для этого не обязательно принимать Украину, можно, пользуясь настроениями ее руководства, сделать ее неформальным членом альянса, то есть не давать ей обязательств с точки зрения ее обороны, но насыщать ее оружием, превращать ее в такой военизированный кулак, который можно использовать против России. Я думаю, что НАТО вот к этому сейчас и склоняется, потому что они любят иметь свободу рук, а гарантировать безопасность Украине, у которой есть территориальные претензии к России, и в силу чего Украина может втянуть НАТО в военный конфликт с ядерной державой, в НАТО не очень хотят. Там есть люди, которые не возражают против этого, люди, совсем потерявшие разум, они живут в некоторых северных странах, в некоторых восточноевропейских странах, но позападнее там все-таки понимают, что это опасно. И в Соединенных Штатах понимают, что это опасно. Но, с другой стороны, разговаривать просто для видимости, вот вы говорите, надо поговорить, мне кажется, это тоже непродуктивно. Это тоже непродуктивно. Дело в том, что я прекрасно знаю вот эту тактику наших западных контрагентов. Она состоит в следующем. Мы готовы с вами разговаривать, но вы должны принять наши условия.
Ну да, очевидно совершенно.
Понимаете? Это называется диалог с позиции силы. Вот об этом диалоге постоянно говорит Столтенберг, генеральный секретарь НАТО. Он говорит, нам надо вести с русскими диалог, но с позиции силы. Что это означает с позиции силы? Это значит, что мы им будем диктовать условия в ходе этого диалога, и они должны их принять. Диалог ради того, чтобы либо нас уговорить, либо нам в прямой или косвенной форме угрожать, в общем, заставить нас согласиться. Вот ради этого диалог. Не для того, чтобы учесть наши озабоченности и так далее. Диалог с позицией силы, обратите внимание. То есть мы ведем силовой диалог, да? Ну, вот как два боксера. Они тоже ведут определенный, так сказать, диалог. Один в углу стоит, защищаясь, а другой лупит его со всех сторон. Это тоже взаимодействие. Понимаете? Вот я принципиальный противник вот такого диалога ради диалога. Почему? Потому что под сурдинку этого диалога идут военные приготовления. Мы же с вами разговариваем, да?
Ну да.
Мы же разговариваем. Чего вы боитесь? А готовиться, ну, пусть даже в перспективе, но тем не менее, приближение Украины к НАТО. Но мы же с вами разговариваем. У нас же есть диалог. Угу. Я это вот все наблюдаю уже, я вам скажу, я просто участвовал в этом диалоге. Я участвовал в этом диалоге, начиная с 1994 года, когда впервые возникла в Соединенных Штатах, была сформулирована идея, она возникла раньше, но сформулирована была идея расширения НАТО. И с 1994-1995 года Запад нас стал вовлекать в диалог по этому вопросу. И мы пошли на этот диалог, потому что они говорили, давайте обсудим, да? Вот Польша хочет, Венгрия хочет, вот давайте обсудим.
Суверенные государства имеют право обратиться к нам.
Они имеют право, давайте обсудим. Вот мы начали обсуждать, и вдруг из этого обсуждения мы увидели... что никаких гарантий нам давать никто не хочет.
А
под сурдинку обсуждения хотят продвигать свою повестку дня. Вот такой диалог, я считаю, нам не нужен.
Да, но здесь же есть еще такой аспект. Почему это все так сложно и так нагнетаемо сейчас мы наблюдаем? Во-первых, после развала Советского Союза, очевидно, совершенно возник кризис целеполагания НАТО. Советского Союза нет, что делать? Ну, там разбомбили Югославию через несколько лет, в 99-м году. Все. Зачем НАТО, дальше непонятно. Плюс, с момента развала Советского Союза, примерно до года 2008-го, Российская Федерация представляла из себя государство, очень удобное для Соединенных Штатов, в частности. Государство, которое готово было вести диалог ровно тот, о котором вы сказали, да, в таком виде. Мы вам говорим, а вы делаете, окей. Но потом, будь то после Мюнхенской речи президента, будь то чуть подальше, после войны, значит, операции по принуждению к миру Грузии, ситуация поменялась, и очевидно совершенно, что и НАТО, и Соединенные Штаты понимают, что Российская Федерация себя представляет несколько иное по статусу и по силе государства. И поэтому все в такой форме. Но поиск диалога-то, он все равно возможен. Условно, договор РСМД в 80-х годах подписывали. Подписывали только после того, как со стороны Советского Союза был асимметричный ответ по размещению ракет. А означает ли это, что Российской Федерации нужно действовать более активно, если мы заинтересованы в диалоге? Это основной тезис нашего МИДа. Мы должны разговаривать, а не пушками размахивать.
Ну, тезис нашего МИДа тоже имеет определенные ограничения. Вот, например, НАТО нам предлагает диалог, но мы же сейчас отказались от такого диалога. НАТО нам предлагает диалог официально, и при этом сокращает нашу миссию в Брюсселе при НАТО. С 50 человек сократили за несколько лет до 9.
Да. Есть такое.
Мы в 2018 году отозвали нашего посла, вот, Александра Грушко, он сейчас заместитель министра иностранных дел, и мы не послали нового представителя при НАТО. Это был сигнал четкий совершенно натовцам, что мы крайне недовольны состоянием наших отношений. Так они еще после этого дважды сократили состав наших сотрудников, в итоге мы закрыли нашу миссию, закрыли информационное бюро НАТО, которое работало здесь, в Москве. Оно было чисто символическим, но тем не менее, оно было, теперь его
сам
нет.
Факт, да.
Мы прекратили формальные отношения по военной линии, потому что военного диалога не ведется между НАТО и нашим Министерством обороны, а формально он есть. То есть мы лишили НАТО возможности говорить о том, что НАТО ведет с нами диалог, и поэтому все под контролем.
Да.
Понимаете, вот есть два пути такого взаимодействия. Значит, один путь ведет через осознание проблемы и реальный диалог, в ходе которого стороны слушают друг друга и ищут способ найти компромисс. Вот таким диалогом был, скажем, у нас диалог с американцами по стратегическим ядерным вооружениям. У вас 20 тысяч боеголовок, и у нас 20 тысяч боеголовок. Они, правда, по-разному размещены.
Да.
У кого-то больше на бомбардировщиках ядерных, у кого-то больше на подводных лодках, у кого-то там больше многоцелевых боеголовок на стационарных ракетах баллистических. Да, смотрите, это же много, да, мы можем друг друга уничтожить. 20 тысяч, да, сколько мы можем? 20
поэтому
тысяч
давайте,
раз.
Да, поэтому давайте договоримся.
Да, давайте садиться и разговаривать. И вот такой диалог, когда одна сторона боится за свою безопасность, и другая боится, он привел к тому, что мы заключили два договора ОСВ, 1 и 2, и, значит, договор на СНВ-3, вот, который сейчас регулирует, регулирует и устанавливает потолки на эти ядерные вооружения. Это вот один тип диалога, когда стороны исходят из силы необходимости.
Договор о нераспространении еще есть, да.
Ну, это сложнее, это многосторонний еще. Договор, мы сейчас не берем. Давайте возьмем две стороны
две
сейчас,
страны,
скажем, Россия и США или Россия и НАТО, вот две стороны, да, потому что, ну, в конце концов, НАТО – это, прежде всего, Соединенные Штаты.
Конечно.
Да. Значит, есть второй диалог. Когда одна сторона говорит, мы делаем вот это, другая сторона говорит, нет, для нас это неприемлемо. А эти говорят, а мы все равно делаем. А мы говорим, а для нас это все равно неприемлемо. Вот этот диалог ведет, как правило, к очень острому кризису. Вот таким кризисом был Карибский кризис 1962 года, когда для нас была неприемлема попытка Соединенных Штатов Америки свергнуть законный режим на Кубе. И чтобы довести это до сведения Соединенных Штатов, мы туда отправили ракеты средней дальности ядерные. Американцы сказали, что для них неприемлемо иметь в 90 милях от Флориды советские ядерные ракеты. И вот тогда мы были на грани ядерного конфликта, были военные в Соединенных Штатах, которые призывали Кеннеди нанести удар по Советскому Союзу. Слава богу, что и Кеннеди, и Хрущев нашли в себе достаточно... разума и рациональности, чтобы понимать, что это никто не выиграет в такой войне. И мы тогда заключили соглашение, что мы убираем свои ракеты с Кубы. Соединенные Штаты дают обязательство не организовывать вторжение на территорию Кубы. Они, правда, пытались потом 40 раз убить Фиделя Кастро, его отравить там.
Но это, да, другой
да,
способ.
Но это, да, но это формально не нарушение договоренности. Вторжения не будет.
Так.
Да, и второе, что они обязались, это убрать ракеты средней дальности действия с территории Турции, которые были тогда размещены и нацелены на нашу территорию. Значит, это договоренность через острый кризис. Вот что меня сейчас очень беспокоит, глядя на то, как развиваются наши отношения с НАТО, что они не хотят говорить пока, во всяком случае, на уровне взаимного выслушивания, да, вот они, допустим, говорят, вот мы беспокоимся за Украину, а мы беспокоимся по поводу ударных систем, которые вы можете разместить на территории Украины против нас. Вот давайте искать какой-то общий язык, да. Вот они такого диалога не хотят, и они фактически дело ведут к кризису наподобие Карибского. Карибский кризис 2.0, как сейчас модно говорить,
да.
Который ведь тогда он закончился хорошо, в том смысле, что после него начались, кстати, переговоры-то вот по контролю над ядерным оружием. Обе стороны осознали, что очень близко были к этой грани, и американцы, прежде всего, осознали. Вот. И договор о запрещении ядерных испытаний, первый договор вообще в области ядерного оружия, был заключен в 1963 году, через год после Карибского кризиса. То есть кризис сыграл позитивную роль с точки зрения контроля над ядерным оружием.
Да.
Но сейчас, понимаете, ситуация же может повернуться иначе каким-то образом. Вот этот путь, договоренность через острый кризис, чреватый войной, это очень опасная ситуация.
Да, и в данном случае, скажем так, если сравнивать с Карибским кризисом, у нас нет возможности разместить ракеты на Кубе сейчас. Тут, правда, слушатели уже пишут там про базу Лордос и так далее. И плюс Соединенные Штаты Америки чувствуют себя в более выигрышной позиции, потому что по факту они ведут себя как островитяне. Мы находимся очень далеко, а вот то, что может разгореться, это другая часть земного шара. И вот там можно заварушку как будто бы устроить. То есть важен какой-то асимметричный ответ. Какой он? О каком ответе потенциальном говорил Рябков, говоря, что если Соединенные Штаты НАТО не пойдут на договоренности, то у нас есть ответ военно-технического или там военного действия.
Ну, вы этот вопрос можете задать Рябкову или официальному
при желании, ой, при возможности обязательно,
представителю,
да.
Министерства обороны или МИДа. Я представляю законодательную власть, я не буду опережать события.
Безусловно.
Да, я не буду опережать события. Но я хочу сказать о том, что вот эта упертость, я бы сказал, НАТО, состоящая в том, что вот нет, мы все равно продавим тот сценарий, который мы хотим, мы, натовцы, хотим. А вот мне кажется, они недооценивают угрозы конфликта. У меня есть ощущение, что Байден ее чувствует. Почему я так говорю? Байден – человек старой генерации.
Угу.
Байден прожил всю холодную войну, и он помнит все эти кризисы. Он помнит кризис 62-го года.
Был уже
молодой еще.
Он
уже начинал политику. Да. Он помнит прекрасно кризис 73-го года, когда, кстати, это малоизвестный кризис, когда из-за израильско-египетской войны на Ближнем Востоке были приведены в боевую готовность ядерные силы и Соединенных Штатов, и Советского Союза. И тогда Брежнев с Никсоном по телефону разряжали этот кризис, потому что мы поддерживали Египет, а они поддерживали Израиль. И это очень серьезный был кризис. Менее серьезный, чем Карибский, но тоже ядерное оружие где-то уже фигурировал, его призрак уже где-то вставал, так сказать, над планетой, понимаете? Он помнит Берлинский кризис 61-го года. То есть Байден поэтому, на мой взгляд, и ведет переговоры с Путиным, потому что он хочет обеспечить большую безопасность Соединенных Штатов. Он не забывает о том, что Россия ядерная держава. Он в курсе о том, что у нас есть новейшее вооружение. Он знает, что у нас есть гиперзвуковые вооружения и так далее, и так далее. И он, вероятно, помнит завет Ричарда Никсона, который говорил, что для нас самая важная страна, это, правда, завет 94-го года, незадолго до смерти Никсона, но, тем не менее, я считаю, что он действует до известной степени до сих пор. Самая главная страна в мире – это Россия. Почему? Потому что это единственная страна, способная уничтожить Соединенные Штаты Америки. Сейчас появилась вторая такая страна – это Китай.
Китай.
Да. Но это не снимает завета Никсона, что Россия важна потому, что если мы доведем дело до очень острой ситуации, и вдруг вспыхнет война, мы можем не проконтролировать это, понимаете? И потом, что такое эскалация? И когда стороны применяют все более сильные виды оружия.
Конечно.
Да. И вот это чрезвычайно опасно. Чрезвычайно опасно.
Хорошо, но здесь есть другой аспект. Энтропия продолжает накапливаться. Очевидно совершенно, что какая-то канализация здесь возможна. Сразу заговорили о том, а если действительно все на грани какой-то крупной войны, то тогда возможен ли какой-то военный альянс между Российской Федерацией и Китаем? Что будут делать Штаты? Ну, не знаю. Есть ощущение, что это немножечко из мира фантазий, потому что Китай тоже играет собственную игру. Очевидно совершенно, что он не будет сейчас развязывать тоже никаких войн. Вот, но вот эта энтропия, которая накапливается, а все-таки ее первопричина – это кризис Соединенных Штатов Америки как мировой державы, потому что статус как бы пошатнулся, да, укрепляется Российская Федерация, укрепляется Китай, то есть центров силы становится все больше. Это экономический кризис или что?
Здесь очень много факторов. Мы с вами должны проговорить часов 5 для того, чтобы их все перечислить. Потому что, конечно, есть, во-первых, кризис миропорядка всей глобальной системы.
Старый заканчивается, новый не наступил.
Конечно. Нет, старый уже закончился, когда вот биполярный мир, так называемый, двухполюсный мир, когда было два блока, противостоявших друг другу, так сказать, социалистический во главе с Советским Союзом и западный во главе с Соединенными Штатами. И, кстати, интересным образом это обеспечивало определенную стабильность.
Безусловно, все было понятно, более-менее,
конечно. Было понятно, кто есть где, так сказать, там, правда, рос Китай такой вот, который был в плохих отношениях и с нами, и с американцами, но это он тогда еще был слабоват. Вот, потом наступил другой миропорядок, когда Россия рухнула, ну, Советский Союз распался, Россия рухнула, не побоюсь этого слова, в очень многих отношениях, и мы долго восстанавливались, и Соединенные Штаты почувствовали себя хозяевами мира. И вот сейчас наступила третья фаза, когда США не справились с задачей подчинения мира себе, они проиграли в Ираке. Ну, сейчас они уже давно проиграли в Афганистане, но сейчас это признали выводом своих войск. Да. То есть они не сумели подмять под себя Ближний Восток, сейчас они проигрывают Сирию, ну и так далее. Значит, но они хотят сохранить тот объем гегемонии, который вот у них был. Ну, если не все контролируют, то, по крайней мере, так сказать, большую часть планеты контролировать. И поэтому они объявляют своими двумя противниками тех, кто не согласен с этой системой, так сказать, гегемонии Соединенных Штатов и Западного Альянса, то есть Россию и Китай. Вот это вот главнейший признак, так сказать, главнейший даже, ну и признак времени, и главнейшая причина. Причина, что разрегулировались прежние миропорядки,
да.
А новый возникает в связи с новым соотношением сил. И вот это соотношение сил сейчас проверяется как раз на украинском кризисе. Нас пытаются заставить принять некую реальность в Европе, что вся Европа, включая Украину и Грузию, будет консолидирована на проамериканских началах против нас. А мы с этим не соглашаемся. Вот. При этом, конечно, есть внутренний кризис в Соединенных Штатах, и внешние факторы всегда отвлекают от внутренних. При этом, конечно, есть, я считаю, объективная нервозность американцев по поводу того, что раньше им, так сказать, практически никто не противостоял, да? Россия была слабая, Китай еще только подрастал, и вдруг Россия восстановилась как геополитический фактор мощный, да, и даже проводит операции в Сирии и так далее. И Китай еще появился, который угрожает их американскому лидерству. Значит, у них вот это есть внутренняя нервозность. И очень часто нервозность это приводит к тому, чтобы, что делается ставка на силовые методы решения вопроса. Понимаете, вот они растут там, да, развиваются, бросают нам вызов. Так вот, мы их сейчас военными угрозами, так сказать, заставим нас слушаться и нам подчиняться. Очень опасный путь.
А вам не кажется, что это напоминает историю начала все-таки 20 века, когда действительно тоже центров силы было много, и все решалось, и ООН никакого не было, и архитектура правовой как таковой тоже, вот в каком мы ее знаем виде, сложившейся не было, и все решалось силой?
Все решалось силой, но тогда, знаете, чего не было? Не было еще и идеологических расхождений. Германия не обвиняла Великобританию, что та недемократична, а Франция не обвиняла Германию, что та тоталитарна.
Но это же только повод.
Как сказать? Как сказать? Да, я считаю, что идеологические факторы здесь играют очень большую роль. Очень большой. Вот сейчас Байден собирает саммит демократии, да, обратите внимание. То есть политика идеологизирована. Опять идет речь о том, что должна превалировать их система ценностей.
Ну, да? Это там необольшевизм какой-то, честно говоря.
Ну, посмотрите, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Это ультралиберальная диктатура, которую у нас сейчас называют необольшевизмом, но это, скажем, с другим знаком, да? Вот, необольшевизм ультралевый, а там, так сказать, это, ну, тоже, это, ну, это ультралиберальные вот эти экстремальные либеральные варианты идеологии. Но посмотрите, они же в нее ее серьезно пропагандируют. Они же ее продвигают, они ее включают в свои внешние политические документы.
Да.
Конечно, конечно. И они говорят, что мы не допустим роста авторитарных режимов, таких как Китай, таких как вот Россия, там Иран им не нравится, еще им кто-то не нравится.
А тоталитарные, считай, консервативные.
Ну наверное. Да, то есть они хотят создать глобальную систему, где будут преобладать их система ценностей. И вот когда мы говорим, что ну этот, они просто так говорят. Нет, нет-нет-нет, они действительно так считают. Они вот как бы уперто будут продвигать вот эту вот историю. Когда Владимир Владимирович говорит, что у нас будут традиционные ценности, а они пусть хотят там, как хотят, однополые браки, любые, мы им ничего не говорим, это их дело, да, но пусть к нам не лезут. Проблема в том, что они будут лезть, и они уже это делают, понимаете, они это делают, ну, скажем, тот же фраг ЛГБТ над американским посольством вывешенный в центре Москвы, ну, это же заявка, ну, кто-то мне скажет, что это что?
Простите. Их территория не имеет права, ну, что-то такое,
да. Слушайте, ну, они же не вывешивают там футбольный флаг своей футбольной команды, да, вот, или там хоккейной команды,
да,
это же политический посыл, это месседж определенный, что мы будем распространять эту идеологию, и это у них есть в официальных документах, у них есть, да, вот потом, вот эта борьба с расизмом, так сказать. Это же тоже сейчас резолюции всякие уже продвигаются, готовятся там в разных международных организациях. Это серьезная история вот эта идеологическая.
Озеленение, кстати, масштабное озеленение экономики, отказ от привычных энергоресурсов, плюс призывы сократить потребление, это же про то, что живите в общежитии, будьте бездетными, наденьте VR-очки и все.
Это тоже сфера борьбы. Тоже сфера борьбы, как подходить вот к глобальному изменению климата там, и так далее. И она тоже имеет идеологический оттенок.
Насколько... С вашей точки зрения, у нас присутствует не просто сопротивляемость этому, да, одно дело, что как бы, ну, зерно, если определенное посадить в песок, вряд ли там из него что-то вырастет. Вот ровно так же у нас вряд ли эти ценности могут прорасти в какую-то систему. Но вопрос отстаивания собственных ценностей, как это было в идеологической борьбе Соединенных Штатов Америки и Советского Союза, у нас инструментарий существует?
Знаете,
продвижению своих ценностей.
У нас, ну, конечно, инструментарий существует. Вот мы с вами беседуем, это уже инструментарий.
Но мы-то здесь, да.
Нет, нет, средства массовой информации огромную роль играют. Огромную роль играет поддержание культуры определенной, потому что посмотрите, что в Соединенных Штатах происходит. У них раскол страны на два миросознания, так сказать. Вот это даже американские философы.
Ну, это в прессе есть, в американской, да-да-да.
Вот, они говорят, что страна расколота на два понимания будущего Америки. Одно ультралиберальное, другое консервативное, да? У нас есть инструментарий в виде Конституции, которая четко определяет совершенно, что брак – это союз между мужчиной и женщиной, а не между мужчиной и, там, так сказать, огромным количеством...
И мужчиной, как минимум, да.
Огромным количеством гендеров, которые непонятно вдруг откуда-то взялись, никогда не было в истории человечества, а сейчас, значит, 60 гендеров откуда-то взялись. Вот, то есть мы запретили, например, пропаганду всяких транссексуальных и других, значит, экспериментов с детьми, вот такие вот вещи. Понимаете, то есть у нас есть система юридической, информационной и культурной защиты. Вот мы пытаемся сохранить наш культурный код и вообще культурный код человечества, с которым человечество всегда жило. Конечно. Ну, подумайте, что такое вот однополые браки? Это же не просто вот, вот однополые браки, это же изменение всей системы воспитания детей, потому что нужно детям объяснять, что это нормально, что два бородатый папа и бородатая мама – это хорошо, так же хорошо, как и папа и мама реальные, да? То есть это изменение всей системы взглядов на человеческую цивилизацию, на самом деле, вот если вдуматься. Вот, потому что да. семье 40 тысяч лет, 40, там, я не 5, знаю,
45, 45 тысяч лет, да, да,
так вот это хотят изменить, хотят ввести альтернативную культуру. И вот здесь, я считаю, мы боремся за свой код. То есть это уже не коммунизм и социализм, это гораздо глубже, это серьезнее.
Давайте продолжим после новостей. Алексей Пушков с нами, сенатор, председатель комиссии по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, с нами Алексей Пушков, сенатор, председатель комиссии по информполитике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике. Так, несколько сообщений от наших слушателей. Когда-то Литвинов пытался, Михаил пишет, да, обратить внимание на угрозу со стороны нацистской Германии. Все его усилия стран Запада игнорировали. Лавров пытается обратить внимание на элементы нацистской идеологии на Украине. Семерка, наоборот, обвиняет Россию, а США и Украина вообще отказались подписывать декларацию о запрете нацистской идеологии, но это вот голосование в ООН сейчас по резолюции было. И, соответственно, мир стал забывать о преступлениях нацистов или осмысленно культивирует эту идеологию в сторону России вместо дружбы, сотрудничества и добрососедства.
Мы очень часто переоцениваем способности наших контрагентов западных реагировать на то, что происходит в мире. Вот если изучать историю предвоенную, перед Второй мировой войной, так. Это просто катастрофическая сумма провалов и ошибок со стороны Франции, со стороны Великобритании, со стороны ведущих держав западного мира. И причем к чему это привело-то в итоге? Францию оккупировали.
Ну да.
Великобритания оказалась в изоляции и под угрозой гитлеровского вторжения, ее бомбили. То есть, понимаете, нам говорят, они такие образованные люди, они такие умные, они там в университетах, Оксфорд, там, Кембридж, да? А посмотрите на результаты. Ну, какие результаты?
Ну, потому что, может быть, им надо было это самим, нет?
Что, оказаться оккупированной Германией? Ну, наверное, нет. Значит, каждая политика рассматривается по результатам. Ну, почему они так действовали? Потому что они надеялись, что Гитлер сначала двинется на восток.
Почему они Второй фронт так долго не открывали, понимаете?
Они не открывали Второй фронт, потому что они открыли его только тогда, когда стало ясно, что если они его не откроют, мы дойдем до Ла-Манша. Они же поэтому открыли Второй фронт. У них же была знаменитая формула Трумана. Пусть русские убивают немцев как можно дольше, а немцы как можно дольше русских. А мы от этого выиграем. Вот в 1942 году, так сказать, уже в Соединенных Штатах вот такие были разговоры. Хотя формально мы были союзниками. Да. Понимаете? Вот, поэтому я бы сказал так, что они увлекаются очень достижением вот каких-то вот непосредственных целей, которые кажутся им, что вот они для них выгодны. Вот взять Украину и сделать ее своей, так сказать, вотчиной, вот включить ее в Западный альянс и оттуда давить на Россию. Какая прекрасная мысль, да, как говорил Бжезинский, без Украины Россия никогда не восстановится в качестве империи.
Ну да.
Вот, вот решить вот эту задачу, лишить России ее вот этого мягкого, так сказать, уязвимого подбрюшья, да? Какая прекрасная мысль. А то, что эта прекрасная мысль может привести к очень крупному военному конфликту, это почему-то до них не доходит.
Но это же была история с, помните, сколько это было? Лет 10 назад, наверное, первый раз возникла вот именно вербально мысль экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. И же идея же была какая? Что Российская Федерация вместе с Белоруссией, с Украиной, с Казахстаном и еще с парой республик, очевидно, совершенно экономически создавали такой блок, сопоставимый по уровню с Европейским Союзом. А вместе это экономический блок, который может конкурировать с Соединенными Штатами. И самое главное для Штатов было именно этого не допустить. Чтобы был вот этот союз, разве нет?
Я не уверен, что этот экономический блок смог бы конкурировать с Соединенными Штатами, потому что если вы посмотрите даже на совокупные экономики вот этих всех государств плюс Россия, это несравнимо с
Если вместе с ЕС, это
это просто фантазия, это вообще невозможно. Да? Это вообще невозможно. Нет.
Ну, казалось бы, диалог налаживался.
Это диалог. Ага. Вот это диалог. И посмотрите, как быстро он разрушился. Понимаете? Ну, как быстро он разрушился. Так быстро серьезные вот отношения не рушатся, да. Тем более, что мы не напали ни на одну страну Евросоюза, мы ничего не сделали такого, чтобы вот ЕС прям так отреагировал. Да, у нас есть проблемы с Украиной, да, это наследие распада Советского Союза. Ну, вот мы решаем эти проблемы с Украиной. У них одно видение, у нас другое видение. Крым хотел в состав Российской Федерации, но мы его и взяли.
Ну, да.
Вот, да. Ну, а при чем здесь Евросоюз? Какое ему дело до этого? Что он так быстро отказался от диалога из-за того, что 2 миллиона человек в Крыму сказали, что они хотят быть в составе России? Что изменилось для Дании? Что изменилось для Швеции? Что изменилось для Португалии? Ничего. Я вам скажу, что изменилось. Они вдруг почувствовали, что Россия может восстановиться как сильная геополитическая единица.
Вот, говорить, да.
Не экономическая даже, вот не столько это, а геополитическая единица. Они сказали, нет, это невозможно. Я же помню прекрасно, я возглавлял тогда нашу делегацию в парламентской ассамблее Совета Европы в Страсбурге.
Да.
И меня пригласили вот главы всех национальных делегаций, которые там были, говорят, как же так, вы нарушили территориальную целостность европейского государства. И это вот как бы недопустимо. Я говорю, подождите, подождите. Это выступал англичанин. Я говорю, подождите-ка, вы только что бомбили Югославию, это было нормально? И вы от нее отрезали Косово. Это нормально было? Я говорю, это особый случай. Я говорю, ага, а потом вы оккупировали Ирак. Это ничего, территориальная целостность
Ирака? А там террористы,
да. А там нет, это мы демократию туда несли. Я говорю, слушайте, и вы Ливию разбомбили. Ну, сколько мне еще примеров вам давать, что вы вообще не можете, права не имеете никакого ставить вопрос о территориальной целостности. При воссоединении с Крымом не погиб ни один человек. И 92% проголосовали за этот процесс. Они имели право. А вы в Косово даже не провели национального референдума. Это было решение парламента об отделении Косово от Сербии. То есть они даже не стали этого делать, потому что они уже там были, уже там была база НАТО, уже все было, они уже его отделили.
А Карла Дель Понте потом признала, что это по факту была фальсификация с этими убиенными, массово убиенными.
Ну, там, да, там ксаврами. Много было фальсификаций, да, это известная история. Я о чем хочу сказать, что не потому, что они нас считают, что вот мы на месте Советского Союза организовали бы мощное экономическое пространство, которое сблизилось бы с Евросоюзом. Я считаю, что часто говорят об этом, да, что Соединенным Штатам нужен этот кризис, чтобы приблизить к себе Европу. Но, вы знаете, я, честно говоря, в это не очень верю, потому что я хорошо очень знаю Европу, и Европа сама не мыслит себя без Соединенных Штатов Америки. Европа не самостоятельная международная единица.
Вы она говорите про ЕС или про отдельно взятые страны?
Отдельно взятых стран в Европе сейчас уже практически не существует, кроме России, Сербии, Украины, Молдовы, все остальные в Евросоюзе.
Нет, а Германия, Австрия, которые вот настаивали на диалоге, или на диалоге с Российской Федерацией?
Ну, это диалог, понимаете?
Курс, который поступил своим местом фактически за Северный поток.
Ну, да, да, это люди, которые считали, что лучше иметь лучшие отношения с Россией, но они же все равно принадлежат к Западному альянсу. Ну, у вас же нет сомнений, что, скажем, та же Австрия, будучи не присоединившейся в военном отношении страной, но являющейся членом Евросоюза, но она выполняет чьи решения?
Ну, естественно, конечно.
Понимаете, я же со австрийцами встречался с руководством австрийского МИДа еще до украинского кризиса, когда еще были приличные отношения. И я им говорил о том, что вот давайте вот подумаем о такой вот. Они говорят, да, вы знаете, нам нужно это обсудить сначала на уровне Евросоюза, потому что мы не можем самостоятельно вот пойти на такую вот, да, на такие какие-то вещи, которые вы нам предлагаете. У нас есть европейская солидарность, вот европейская дисциплина. То есть они часть своего суверенитета уже отдали ЕС, Брюссель. Да. А до этого они, ну, не Австрия, но большинство стран Европы, отдали часть своего суверенитета в Брюссель, туда же НАТО, да, на самом деле Вашингтон, где за них решают, что,
планы Маршалла
что будет,
вспомнить.
Что не будет. Да. Да. Понимаете, поэтому в этих условиях, когда есть НАТО и когда есть Евросоюз, все равно ориентирующийся на приоритет Соединенных Штатов Америки, что при Меркель, что не при Меркель, что при Шрёдере, что не при Шрёдере, говорить о том, что было возможно какой-то стратегический альянс между Россией и Евросоюзом, я считаю, что была абсолютно нереалистическая идея. Если кто-то ее вынашивал, то просто люди недооценили той мощнейшей совершенно структуры влияния, которая есть у Соединенных Штатов Европы.
Из того, что вы говорите, не получается ли тогда, что, по сути, вот этот вот кризис с Североатлантическим альянсом, нагнетание обстановки, угроза военного конфликта, это все про какой-то цивилизационный кризис, по сути?
Ну, нет. Кризис миропорядка – это всегда цивилизационный кризис. Это всегда цивилизационный кризис. Просто раньше все вот эти цивилизационные кризисы решались через войны. Александр Македонский дошел до Индии.
Ну да.
Да, решая цивилизационный кризис своих непримиримых противоречий с персами.
Вторая мировая война тоже цивилизационный кризис.
Тоже, да.
Война
так и первая, и наполеоновские войны. Это все кризисы решались через войны. Сейчас мир не может себе позволить большую войну. Вот в чем разница. Вот говорят, ядерное оружие хорошо или плохо? Но я считаю, что некоторым парадоксальным образом хорошо, потому что нависает вот эта вот тень всеобщего уничтожения, и стороны боятся начинать войну. Смотрите, что бы американцы сделали с Северной Кореей, если бы Северная Корея не имела атомного оружия, как вы считаете?
Ну, понятно,
что... Ну, понятно, что было бы, да. Ливия показалась бы раем на земле по сравнению с тем, чтобы они сделали с Северной Кореей. А так они не могут, да. А так Трамп едет на границу и там...
Разговаривает,
здоровается за руку и называет его хорошим парнем. Уж хороший он парень или не очень хороший парень, это второй вопрос, но у него есть атомная бомба. И это играет роль сдерживающего фактора.
Иран.
Иран не имеет атомной бомбы, но роль сдерживающего фактора играет то, что если с ним совершенно расплеваться и разругаться, они ее сделают.
Да,
они
обогащение сделают. Могут уже.
Да, и поэтому давать. Те люди, которые мыслят разумно, а такие еще есть все-таки на Западе, они говорят, слушайте, все-таки давайте мы с Ираном лучше договоримся, да, чем подтолкнем его, совсем загоним в такой угол, где он создаст эту бомбу, и потом неизвестно, что произойдет. Понимаете, а ведь что такое ядерная бомба у Ирана? Это ядерная бомба у Турции. А что такое ядерная бомба у Турции? Тут и саудовцы захотят присоединиться, и Египет.
То есть Пакистан это, еще с Индией.
Он уже.
Да.
Он уже. То есть это ядерная трансформация всего Ближнего и Среднего Востока. Почему Иран... Мы вот отстаиваем позицию, что у Ирана не надо иметь ядерное оружие. Не только потому, что это напряжет ситуацию ну, вокруг самого Ирана и в регионе, а потому что еще окружающие страны скажут, если иранцам можно, то почему нам нельзя?
И в этом отношении тогда сложнее, потому что, опять же, когда Советский Союз, центр сил Соединенные Штаты, центр сил Советский Союз, договорились, у меня атомное оружие, у тебя атомное оружие, давай договариваться.
Было проще.
А сейчас-то по крайней мере, разработок у сильно большего числа стран, и, соответственно, ну, соблазн велик. По локальному использованию.
Ну, вот смотрите, сейчас все-таки вот у нас с американцами есть пара сфер, где мы сходимся.
Солидарно,
сходимся, да. Ну, солидарно, я бы сейчас с Америкой не применял это слово, потому что мы в паре сфер сходимся, а во всех остальных они стараются нам сделать максимальное число гадостей. Понимаете, и когда я слышу какое-нибудь обнадеживающее заявление, что мы продвинулись по вопросу о кибербезопасности Соединенными Штатами Америки, тут же следует заявление Госдепа о том, что они высылают очередную порцию российских дипломатов из США. Понимаете, чтобы ни у кого не создалось вдруг впечатление, что у нас с Соединенными Штатами улучшаются отношения. Поэтому здесь в иллюзии впадать не надо, но нераспространение ядерного оружия...
Так.
Это одна из тех тем, где мы, конечно, находимся, ну, скажем так, на одной платформе. Мы считаем, что нельзя увеличивать число ядерных государств.
Интересно еще, кстати, про киберугрозы и так далее. Мы помним, что последние 15 лет, ну, до 14-го все-таки, до 14-го года, это было десятилетие или два десятилетия обусловленные заботой о правах человека. Ради этого войны развязывались, ну, повод такой был. История с Ассанжем, история со Сноуденом. Это же как раз как бы для Соединенных Штатов оказалось, ну, действительно, эти люди угрозой прям национальной безопасности. И вот эта расправа, которую сейчас пытаются учинить над Ассанжем, это может каким-то образом, с вашей точки зрения, поколебать статус Соединенных Штатов Америки или все-таки нет? С учетом того, как они стояли на страже прав человека, защиты людей, которые за правду и так далее.
Я считаю, что стереотип, согласно которому Соединенные Штаты вот выполняли ту роль, о которой вы сейчас только что сказали, он уже рухнул.
Все, нету.
Он еще есть, знаете, на уровне, я бы сказал, западной политической культуры, что вот США это все-таки вот демократия, да, что она заботится о правах человека и так далее. Но, например, за пределами Соединенных Штатов и Западного альянса, собственно, к этому относятся очень скептически. В Латинской Америке, ну, я просто знаю латиноамериканских дипломатов, да, и политиков, они относятся к этому крайне скептически. Американцы столько там наделали дел в Латинской Америке, столько переворотов поддержали, никакие права человека их никогда не волновали, и Пиночета они поддерживали, который расстрелял несколько тысяч человек тогда в 1973 году, ну и так далее. Вот, поэтому в Азии тоже особого доверия к этому нет. Америку воспринимают просто как богатое государство, которое может дать средства финансовые, инвестиции. Вот это скорее усиливает ее имидж, чем демократия. Особенно демократический имидж США пострадал после вот событий 2020 года, когда начались вот эти погромы, бунты черного населения, не только черного, когда начался вот этот вот произвол, когда были организованы выборы, которые вызывают очень большое сомнение. Не только у американцев, но и в мире, причем в Штатах же против результатов этих выборов, 73 миллиона человек, отдавших голоса за Трампа, они не верят, они считают, что это украденные выборы до сих пор, да. Это очень сильно подорвало имидж Соединенных Штатов. Я с интересом прочитал статью Франка Фукуямы, известного
очень политолога.
Нет, «Будущее американской мощи». Mm. И это он написал сразу после Афганистана, ухода США из Афганистана в сентябре. И он написал интересную вещь, он сказал, что да, уход из Афганистана – это неприятный момент для влияния Соединенных Штатов, но это эпизод. А вот что действительно угрожает Соединенным Штатам – это внутренняя слабость, внутренний раскол американского общества, угу. Самая большая угроза для роли Соединенных Штатов в современном мире. А этот внутренний раскол проходит, в частности, по линии, а насколько демократичны Соединенные Штаты Америки. Да? Сторонники Байдена считают, что демократично, потому что он победил, а сторонники Трампа считают, что совсем не демократично, потому что у них украли победу. То есть США идет раскол по базовому консенсусу. Раньше выборам доверяли в Соединенных Штатах. Сейчас возникли очень большие сомнения, потому что стало ясно, что это поле для гигантских манипуляций. Так что я считаю, что Ассанж в данном случае лишь добавит, вот если американцы расправятся с Ассанжем, это еще добавит, потому что он все-таки стал символом, да, и он же разоблачил преступления американские в Ираке, которые являются преступлениями по американским законам. Тут еще вот в чем дело-то, в чем парадокс ситуации, да, намеренный расстрел мирных граждан. Что это? Возьмите американские законы, это... За это вообще в США военных должны сажать в тюрьму. И некоторых, кстати, и сажали. Были такие случаи. Угу. Вот. Нельзя расстреливать мирных граждан во время военных действий. Ну, нельзя, запрещено законом, кстати, в любой стране. Вот. И он это разоблачил. Он же не выдал какие-то государственные секреты. Его за это пытаются загнать, так сказать, в тюрьму, конечно. Понимаете? Поэтому я считаю, что это добавит. Это еще добавит вот этого разочарования в Соединенных Штатах угу. Америки. Оно нарастает в мире, нарастает. Китай уже не очарован Соединенными Штатами совершенно. Как технологической державой, да. Как мощной экономикой, да. Но уж точно не как демократия.
А как технологическая держава? Я напомню, что стрим в Ютубе у нас, кстати, продолжается. Канал «Говорит Москва». Как технологическая держава? Не получается ли, что финтех компании Соединенных Штатов Америки – это, по сути, такое правительство 2.0? В нашей терминологии. И в этой связи тоже возникают сложности и для официального Вашингтона, но и для нашей страны, потому что мы говорим, но у нас есть как бы мягкая сила определенная, информационная. Мы пытаемся доносить свою точку зрения. Да, наши средства информации в Твиттере помечаются как финансируемые государством, но бог с ним. Ну вот там канал «Царьград» выиграл суд, правда, на территории Российской Федерации у Гугла, который заблокировал канал в Ютубе. Была история с блокировкой, значит, немецкого, да, RT в Ютубе. Вот. Это все все-таки про что? Ну, вот есть суды. Одни частные компании блокируют, мы в своих судах выигрываем. А в итоге что получается?
Это схватка, опять же, за миропорядок, но в области глобальных интернет-коммуникаций. Эта схватка вот за будущий мир, она распространяется на все. Вот мы с вами уже говорили об идеологии, отношении к семье, да, отношении к силовым полям, так сказать, угу. Да, как будет организована там Организация Объединенных Наций и так далее, и так далее. Она распространяется на все, абсолютно, на всю систему человеческой активности, понимаете? Вот, кто будет лидирующей экономикой мира? Вот Китай заявил, что он хочет 15 номер один. Вот Си Цзиньпин, это же его официальная доктрина. Китай... Нация номер один в мире. Вот его официальная задача. Да. Американцы говорят, какой ужас, мы сами хотим быть первыми, да? И поэтому мы должны сдерживать Китай, они же хотят быть первыми. Это значит, мы будем вторые или третьи, что это такое? То есть идет схватка по всем позициям, и в частности за контроль над интернет-пространством, над сетевыми ресурсами. Мы ставим перед собой очень реалистическую задачу. Мы говорим, вы хотите здесь работать, работайте. Значит, но есть определенные законы, которые вы должны выполнять. Вы не должны блокировать российские интернет-ресурсы, потому что они вам, видите ли, не нравятся.
То, вот. Что там
вы не должны их блокировать. Они говорят, а мы будем, потому что нам не нравится то, что говорит Царьград.
Мы частная компания, мы можем.
Мы частная компания, нет, не можем, потому что вы действуете на территории Российской Федерации. Если вы здесь не будете действовать, делайте, что хотите. У нас нет юрисдикции, которая позволит вас преследовать на территории Ирландии или Бирмы. Но на территории Российской Федерации будьте добры следовать нашим законам. Вот мы приняли в 2020 году, в 2020-2021, мы приняли 5 законов, регулирующих деятельность интернет-компаний на территории Российской Федерации. С 1 января они должны зарегистрироваться здесь, открыть свои представительства, юридическое лицо или филиал. То есть они здесь будут присутствовать. Для чего? Не только для того, чтобы было взаимодействие у нас с ними, а сейчас это все в письменной форме, мы там куда-то шлем в Калифорнию, с кем-то связываемся в Праге, понимаете? Нет, они должны отвечать за свои действия. Есть закон Российской Федерации, который они обязаны соблюдать. А если они не будут их соблюдать, будут определенные меры. Вот одна из этих мер уже сейчас вот применяется по отношению к YouTube. Это YouTube заблокировал, YouTube рекордсмен вообще по блокировкам, на него приходится, по-моему, 30 с лишним блокировок российских информационных ресурсов различных, и вот, в частности, они исключили, так сказать, своего...
Выдачи
телеканал «Царьград». «Царьград» обратился в суд, и суд назначил, что «Царьград» прав, а почему, собственно, на каком основании? Вот, 13,5 миллионов долларов, между прочим, это первый такой штраф в истории России. А YouTube говорит, Царьград проповедует вещи, которые противоречат правилам сообщества. У них есть такое, значит...
Ну, частные компании устанавливают свои критерии,
правила,
да,
правила сообщества. Ну, да. Ну, вы послушайте на эту формулировку. Какое сообщество?
Правила сообщества.
Кто проводил опрос подписчиков YouTube, да? Или вот Цукерберг очень любит, говорит, у нас правила сообщества.
Ну, мы же подписываем, там какую-то галочку ставим, да, когда мы регистрироваться, там, ну, свой канал, например, регистрируем. Послушайте, там вы принимаете правила сообщества. Правда, их никто не читает, наверное.
Нет, но дело в том, что правила – это не сообщество. Это правила частной компании.
Да.
Вот эти правила сообщества, я вам скажу, у Фейсбука правила сообщества, это он и его жена. Вот они сейчас, правда, разводятся, но вот до недавнего времени, вот они были сообществом, которое определяли, да, вот что мы хотим у себя видеть в Фейсбуке, а что не хотим. Да. Вот, вот что будем запрещать, что разрешать. Вот, поэтому правила сообщества – это вообще внеюридический термин. Это незаконная совершенно история. И у себя там пусть они делают, что хотят с женой Цукерберга, так сказать, там любые правила устанавливают. Но здесь, на территории Российской Федерации, где они получают доходы, между прочим, от своей деятельности, до миллиарда долларов в год зарабатывает здесь Google. Вот, и у Фейсбука сравнимые доходы. Так если вы получаете здесь такие деньги и работаете, будьте добры выполнять наши законы. Поэтому я думаю, что апелляция, которую, в принципе, может подать Google на вот это решение суда, я не думаю, что она увенчается успехом, потому что они не имеют права блокировать российские интернет-ресурсы, которые соблюдают российские законы. Вот если российский интернет-ресурс начнет проповедовать детские самоубийства, начнет проповедовать там, распространять детскую порнографию,
наркотики, там,
наркотики, да, призывать террористической деятельности к экстремистской и так далее, мы сами его заблокируем.
Ну, это вот, по факту, да.
Да, но они, если они блокируют такой ресурс, то они поступают в соответствии с российским законодательством. Если они его оставляют, это уже нарушение. Это уже нарушение. А блокировать ресурс, который не нарушает российских законов, а Царьград ничего не нарушал, он просто высказывал политическую точку зрения, которая не нравилась YouTube. Понимаете? Вот это они не имеют права, и здесь они проиграют.
Но это мне, кстати, напоминает историю, когда Австралия, помню, австралийский регулятор выступил жесткой критикой там, политики сообщества Фейсбука, и Фейсбук в итоге отмотал назад и согласился с точки зрения
австралийских регуляторов. А потому что иначе они теряли Австралию.
Они теряли Австралию,
это правда. И премьер-министр австралийский сказал, значит, если вы не в курсе, здесь законы принимает австралийский парламент.
Да.
И здесь будут законы не Фейсбука, а наших законодателей, если вас это не устраивает, до свидания. И вы знаете, они прекрасно понимают такой язык. Очень хорошо понимают.
Алексей Пашков был с нами, сенатор, председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике. Алексей Константинович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо.
Далее «Анатомия Москвы», потом новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.